Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» очередной выпуск программы «Юридический помощник». Задать свои вопросы к нам в рубрику вы можете по телефону радиоканала «Воскресенье» 278-96-41. А сейчас я представлю вам нашего постоянного эксперта рубрики Руслана Камалетдинова, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, радиослушатели дорогие.
Давайте сразу перейдем к вопросам, которые пришли к нам в рубрику. Устроился на новую работу с испытательным сроком 1 месяц. По его истечении мне сказали, что я подхожу, но договор со мной заключать отказываются, мотивируя это тем, что в нашем городе расположен всего лишь филиал московской фирмы, и по ее правилам испытательный срок длится 6 месяцев. Изначально меня об этом не предупреждали. Стоит ли рисковать и работать 6 месяцев в фирме, из которой тебя потом могут просто уволить, и я потеряю стаж работы? Могу ли я на эти 6 месяцев потребовать хоть какой-то договор, чтобы потом в случае возникновения споров доказать, что я тут работал, и не потерять стаж?
Вы вправе потребовать договор по закону и в любом случае, поскольку ваше право работать законно, имея все необходимые льготы, гарантии. Без трудового договора такие гарантии не предусмотрены, соответственно, в случае чего вам придется оставаться без этих гарантий и льгот, либо доказывать в суде, что они у вас существовали, что у вас были фактически трудовые отношения. Вообще, законом предусмотрена необходимость заключить трудовой договор с работником у организации в течение 3 рабочих дней с даты, когда начал работник работать. И неважно, это был испытательный срок, либо это сразу на постоянную основу был принят работник. В случае, если в течение 3 рабочих дней договор трудовой с работником не заключается, то это прямое нарушение прав работника, и последний имеет право обратиться либо в трудовую инспекцию с жалобой, либо уже непосредственно в суд.
Многие фирмы, тем не менее, пишут в объявлениях о работе о том, что испытательный срок, ну там, допустим, месяц.
Да, ну общий срок вообще установлен, обычно в 3 месяца устанавливают. Могут установить 6 месяцев, это уже для категории работников, таких как руководители, допустим. То есть, если радиослушатель, обратившийся к нам, является руководителем, то 6-месячный срок, да, возможно установить, но не по причине того, что филиал находится в его городе, где он работает, а именно по причине того, что такой срок устанавливает законодатель. Если же он не руководитель, то, соответственно, данный срок в 6 месяцев он необоснованный. Поэтому это тоже причина для суждения, для изучения, допустим, трудовой инспекции. То есть работник имеет право обратиться в трудовую инспекцию с заявлением о нарушении его трудовых прав. Далее инспекция по факту будет проводить проверку. По итогам проверки, возможно, выпишет административный штраф на должностное лицо, которое нарушает трудовые обязанности. В случае, если и эта мера не будет действовать, трудовая инспекция имеет право приостановить деятельность предприятия на 90 дней для устранения таких вот нарушений.
То есть, даже при условии, что вы находитесь в фирме на испытательном сроке, с вами обязаны на 3-й день заключить договор?
Да, по истечении 3 рабочих дней обязаны заключить трудовой договор, и в трудовом договоре можно уже предусмотреть, что испытательный срок установлен, допустим, в 3 месяца.
И по такому трудовому договору будет гораздо проще человека уволить, если он не подходит?
Ну, в принципе, да. То есть, нет, не соответствует квалификации, допустим, и поэтому происходит увольнение. Ну, для этого-то и предусмотрен испытательный срок, чтобы работодатель мог как-то подстраховать.
Но работодатели ведь тоже сейчас довольно хитрые, они делают проще. Человек приходит, не знаю, там месяц работает, если ты хорошо отработал, то как бы все у тебя хорошо. А если, не знаю, там наличка ему, допустим, деньги отдают, да, в конвертике. А если все плохо, то, соответственно, ты поработал, и работодатель никакой ответственности не несет. Он с тобой просто расстался. Сказал, что нет, друг, ты не подходишь, извини. И никаких документов, никакой тебе волокиты, никаких тебе опять же налогов.
Очень сложный момент, особенно для работника, доказывать в суде именно размер заработной платы, когда он нигде не был предусмотрен. То есть здесь уже нужно будет при самой работе, при процессе самой работы собирать какие-то документы, которые будут подтверждать в дальнейшем получение соответствующей заработной платы. Ну и, соответственно, необходимо будет также доказывать факт наличия трудовых отношений. То есть, что между работодателем и работником была договоренность об исполнении трудовых обязанностей.
Чем ее можно доказать?
Свидетельские показания. То есть лица, которые вместе с тобой работали. Допустим, какие-то трудовые поручения были выполнены в процессе работы, и на это выдавались какие-либо документы. Допустим, доверенности выдавались, либо накладные оформлялись, где фигурировала фамилия работника.
Ну, то есть сделать нарушены копии. Если нет никаких документов, если на испытательном сроке вы находитесь на довольно-таки долгом, и вам кажется, что все может быть не так гладко, как вам бы хотелось, значит, делайте копии, сохраняйте рабочую переписку. И насчет свидетелей я, конечно, не не уверена, но вот может быть чеки какие-то действительно.
Ну, может быть, да. Ну, свидетели, они тоже имеют значение на самом деле в суде.
Аудиозаписи, может быть, какие-то.
Скажем так, в общем объеме доказательств. То есть наряду с документами, которые обуславливают факт наличия трудовых отношений, свидетельские показания будут только дополнять правоту работника. Поэтому все-таки с учетом имеющихся документов, которые могут быть предоставлены в суде, свидетельские показания, они тоже могут быть существенными для разрешения дела в положительную сторону.
Тут тоже такая, на мой взгляд, интересная ситуация. То есть человек работает, человек не устроен по факту на работе, приходит к работодателю и говорит, что «Уважаемый господин Иванов, я хочу, чтобы вы со мной заключили договор». Ему говорят, нет, не будем мы с вами заключать договор, потому что, ну вот, что у нас там, значит. На что он говорит, что, знаете, я пойду тогда в комиссию в трудовую. Я думаю, что после таких заявлений вполне себе возможно, что его просто уволят. Как уволят? Скажут, что, друг, вот знаешь, извините, вы нам не подходите, мы вам ничего не должны, вы у нас не работали, и вы нам ничего не должны. То есть дверь вот там.
Бывают такие случаи, когда людей, пытающихся защитить свои права, в итоге увольняют, и у людей не сохраняется никаких документов, и невозможно подтвердить факт наличия трудовых отношений.
Это вот. Называется опыт.
Это называется, да, опыт. К сожалению, вот такой опыт в практике существует, поэтому создался вот такой вот вопрос, и мы даем какой-то ответ.
Юридическую квалификацию. Подытоживая вот этот вот вопрос, первое, что сейчас нужно сделать, это все-таки пойти к работодателю и попытаться с ним договориться о том, что все-таки какой-нибудь договор подряда пусть это будет любой другой договор, в котором будут прописаны ваши права и обязанности, что вы вообще здесь работаете в данной фирме, все-таки стоит у работодателя попросить, тем более, что вы имеете на это полное право.
Договор подряда здесь не совсем уместно, здесь именно трудовой договор все-таки должен быть.
Именно трудовой договор,
да, заключить трудовой договор. На 6 месяцев они решили принять на работу.
Но пусть они хотя бы на 6 месяцев.
Пускай хотя бы на 6 месяцев.
А потом его уже продлить можно в конце концов.
Да.
Переходим ко второму вопросу. Работаю в магазине продаж за кассой. У нас есть правило работать за кассой только стоя. Начальник смены очень строго следит за его исполнением и убирает стулья на время смены. В итоге приходится по 12-18 часов проводить на ногах. Присесть можно только во время полуторачасового обеда. В трудовом договоре ничего про то, что нельзя сидеть, я не нашла. То есть это только устное правило. Законно ли это и есть ли смысл жаловаться куда-либо?
Ну, обязанность кассира работать стоя может быть закреплена в правилах внутреннего трудового распорядка, также в должностной инструкции. Поэтому для ответа на данный вопрос, работнику следовало бы изучить вот два данных документа, либо один из них, который имеется, и уже сделать соответствующий вывод, законно это или незаконно. Ну, если это предусмотрено правилами и трудовым распорядком, тогда законно, тогда работодатель установил соответствующие условия работы. И, в принципе, смысла жаловаться нет. Если же таких документов у работника не имеется, он имеет полное право запросить данные документы. Если предоставлены уже не будет со стороны работодателя, тогда условия трудового договора, скорее всего, остаются единственными. И раз в трудовом договоре такая необходимость работать не предусмотрена, значит, это уже вопрос сомнительный, вопрос спорный, который необходимо каким-то из возможных способов решать. Тут же хотел отметить, что трудовая неделя предусматривает 40-часовой рабочий, 40 часов работы в общем. Поэтому, исходя из этого, также нужно рассчитывать, насколько целесообразно работать по 12 часов или 18 часов в день. Если это превышает 40 часов, то тут уже прямое нарушение трудовых прав нашей радиослушательницы.
Но опять же, если это не прописано в трудовом договоре.
Если даже прописано, то оно должно быть прописано каким-то уже дополнительным рабочим местом, либо какой-то дополнительной трудовой обязанностью. То есть это уже по совмещению работы, что ли, сверх нормы.
Мне кажется, что если все-таки такое правило вот есть, что сотрудник кассы должен именно на ногах стоять, то всего скорее оно должно быть где-то закреплено. Значит, наверное, предоставят все-таки эти документы, в которых прописано. А если их нет, тогда, соответственно, ну, либо пытаться опять же договариваться, либо в трудовую комиссию.
Да. Ну, я думаю, все-таки в правилах внутреннего распорядка либо в должностной инструкции у магазина такие вещи должны присутствовать. Потому что это кассир, лицо материально ответственное, и, скорее всего, такой документ у них 100% есть.
Ну да, с материально ответственными сотрудниками все-таки меньше вольностей, скажем так, себе работодатели позволяют.
Да, и пытаются предусмотреть максимально, чтобы уменьшить свои риски финансовые в том числе.
Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, что вы слушаете очередной выпуск программы «Юридический помощник». У меня в студии Руслан Камалетдинов, правозащитник. защитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Задать свои вопросы к нам в рубрику вы можете по телефону 266-44-84. Так, и у нас на сегодня остался еще один последний вопрос. Недавно шла на работу и в метро столкнулась с непредвиденной ситуацией. Сотрудники метро, не полицейские, требовали в час пик всех, кто входил в метро, проходить сквозь металлодетектор. В итоге образовалась большая очередь, я опоздала на работу, и мне выписали штраф. В связи с этим вопрос, законны ли действия сотрудников метро и как обжаловать штраф, потому что я опоздала на работу не по своей вине. Могу ли я подать в суд на работников метро, куда обратиться с этой проблемой, какие нужны документы? Так, но там еще один вопрос вот по этой же теме. Сфотографировалась с подругой в метро, сотрудники попросили убрать фотоаппараты и пригрозили, что выгонят из метро. Можно ли фотографироваться в метро? Что можно фотографировать в метро? Так, ну давайте, наверное, по очереди разбираться. Угу. То есть человек опоздал на работу, потому что его попросили, что у них там был, не знаю, фейс-контроль, металлодетектор. Но, видимо, это связано все-таки с повышенным уровнем террористической угрозы.
Скорее всего.
Да, и сотрудники метрополитена там стояли. Ну, что, мне кажется, тоже законно, потому что там полиция, конечно, дежурит у нас на некоторых станциях, угу. но не на всех.
Ну, существует пункт 2.2 правил пользования екатеринбургским метрополитеном, согласно которому сотрудники метрополитена должны обеспечивать безопасность пассажиров.
То есть именно сотрудники?
Да, именно угу. сотрудники. Ну, а полиция, соответственно...
Но у нее свои задачи.
Да, не только пункту 2.2, так еще и согласно иному законодательству.
Пунктов, да.
Поэтому с учетом действительно повышенным уровня тревоги вот, в связи да. с последними событиями, метрополитен и сотрудники метрополитена более бдительно относятся к безопасности пассажиров. Совершенно законно то, что они проверяют пассажиров на наличие каких-либо запрещенных предметов, ну и более трепетно относятся к безопасности в общем.
Тем более в метро-то у нас ведь была уже, да, был уже прецедент, трагедия, тем более вот. Но с другой стороны, человек-то опоздал на работу, вот опять же.
Ну, здесь законных оснований для того, чтобы штраф именно по этой причине снять, на мой взгляд, нет, поскольку, опять же, это текущая жизненная ситуация, это все равно, что, допустим, человек вышел на работу, автобусы встали, в связи с этим он не успел на автобус и опоздал на работу. Но... Здесь ответ один. Выходите пораньше.
Да кто же знал?
Кто же знал, да, действительно.
Ну, то есть это некий форс-мажор.
Это некий форс-мажор. Тут, мне кажется, все-таки можно как-то вопрос попробовать решить между работником и руководителем, либо руководителями. Если же не получится, то проблематично вот именно по этой причине, что метро проверяли тебя на наличие каких-либо иных подозрительных предметов, снять штраф.
То есть сотрудники метро имели право проверять
абсолютно
всех
имеют право, да.
пассажиров, работодатель имел право выписать штраф за то, что человек опоздал. Бедная наша радиослушательница не имеет права попросить и даже пожаловаться куда-либо, потому что, ну, вот так бывает. По факту она опоздала.
Более того, сложно будет доказать, что она опоздала именно потому, что в метро ее попросили задержаться сотрудники этого метрополитена. То есть, да, есть вариант видеозаписи и так далее, но, опять же говорю, это нужно все какие-то факторы учитывать, да, и просто пораньше выходить на работу.
Угу. Ну что ж, дорогие друзья, вы действительно выходите на работу пораньше. Ситуации бывают разные, жизнь не стоит на месте. Вполне себе возможно, что где-нибудь или пробки, кстати, никто не отменял.
Согласен.
Иногда такое бывает. Да. И вот можно ли фотографировать в метро? Что можно фотографировать в метро? И правы ли были сотрудники метро, когда попросили убрать фотоаппараты?
Смотря что фотографировали. Вообще правила метрополитенов устанавливаются, у каждого метрополитена различные. У нас, допустим, в Екатеринбургском метрополитене фотографировать не запрещено. Опять же, как мы говорили ранее, согласно пункту 2.2 правил пользования метрополитеном, сотрудники обязаны обеспечить безопасность пассажиров. То есть, если фотосъемка производится в каких-либо закрытых местах, где, допустим, находятся какие-то технически значимые объекты, способствующие нормальной работе метрополитена, то сотрудник метрополитена может запретить фотографировать такие объекты с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья пассажиров.
То есть, чисто теоретически, просто на платформе метрополитена селфи сделать можно.
А вот уже фоткать какие-то технические объекты, которые обеспечивают нормальную работу метрополитена, тут уже по усмотрению все-таки сотрудников могут и запретить.
К сожалению, тут не было указано, что именно пытались сфотографировать наши радиослушательницы. Судя по всему, имели право, наверное, сотрудники, посчитали, что вы фотографируете какие-то запрещенные месте метро и попросили вас, надеюсь, вежливо убрать фотоаппараты. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что в студии радиоканала «Воскресенье» был Руслан Камалетдинов, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Задать свои вопросы к нам в рубрику вы можете по телефонам 278 96 41 и 266 44 84. Программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!